Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Умер итальянский оперный певец Лучано Паваротти. Кончается ли эпоха великих теноров? В чем сходство и различие дел Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева? ФРГ вспоминают германскую осень. Почему события 30-летней давности, борьба террористов РАФ с государством актуальны и сегодня? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Похороны итальянского оперного певца Лучано Паваротти 8 сентября пройдут в Модене. Паваротти скончался в собственном доме в окрестностях этого города от рака поджелудочной железы. Ему был 71 год. Венская опера, где несколько раз выступал с большим успехом этот прославленный тенор, вывесила черный флаг. Также поступили в Зальцбурге, где сейчас проходит крупнейший в Европе музыкальный фестиваль. У микрофона корреспондент Радио Свобода Тамара Лиленкова.
Вряд ли кто из звезд оперной сцены 20 века заслужил такое всемирное признание и любовь, как Лучано Паваротти. И дело здесь не только в том, что он стал королем верхнего до, что вызывало восхищение у ценителей итальянского бельканто. Благодаря ему многие оперные арии стали принадлежностью поп-культуры, хотя опера считалась самым условным, а значит, самым трудным для восприятия жанром. В Россию, как суперзвезду, его приглашали на самые торжественные и парадные мероприятия. Например, принять участие в концерте, посвященном 850-летию Москвы на Красной площади, в Кремль или в Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Я попросила Надежду Соловьеву, председателя правления компании, которая устраивала гастроли Лучано Паваротти в России, рассказать о своем общении с певцом.
Даже когда он был в не очень хорошем состоянии здоровья, все его московские концерты и питерские, он был в голос. И очень мужественный он был, конечно, потому что, когда я видела год назад, последний раз уже он знал, что у него рак, и он мне говорил: нет, я сейчас вот думаю, что концерт, который я еще хотел дать, я все-таки должен, то, что я отменил. Мы даже думали про какие-то русские города еще. Это было всего год назад. У него был четкий ритуал, как он готовится к концерту, что он ест. С ним всегда был собственный повар и собственный батлер. Поэтому, я думаю, независимо от географии, он соблюдал один и тот же режим и образ жизни. Чудесный, веселый, оптимистичный человек, был абсолютно Бон Виван, любящий поесть, готовить. Как известно, любил женщин. Веселый был, очень остроумный.
Значит, вы общались вне сцены?
Я общалась с ним очень много, потому что после того, как мы прожили тогда в Модене, мы как-то очень подружились. И я помню, что я летала к нему на день рождения в Нью-Йорк, когда у него был юбилей. Он научил играть меня в покер. Это у него была любимая игра. Каждый вечер после концерта все, кто его окружал, должны были играть с ним в покер. И это было очень смешно, потому что все ему проигрывали. Он все-таки большую часть времени жил в Нью-Йорке. Он был абсолютно итальянец, соответственно, образ жизни у него был совершенно итальянский. Конечно, он больше всего в жизни любил свою страну. Он устраивал каждый год в Модене вот эти концерты Pavarotti and Friends, куда приезжали самые знаменитые музыканты мира. Он любил петь в Метрополитен. Это был, я думаю, любимый его оперный театр, потому что, конечно, размах американской оперы несравним с Европой. Ему очень нравилась русская публика, его здесь чудесно принимали. Очень ему понравился Питер, потому что, конечно, количество дворцов, которое сохранилось в Питере, уникально. Как-то он был человеком невосторженным, был такой острый и мало сентиментальный, я бы сказала, что для итальянца странно.
Лучано Паваротти не только певец, но и человек необыкновенного обаяния. По мнению музыкального критика Петра Поспелова, он был одним из последних представителей итальянского бельканто.
Очень печально. Мы все время жалуемся на то, что уходит тенора, этот самый золотой слой оперных голосов. Вот еще один тенор ушел, его больше нету, а ведь это был один из самых лучших, самых красивых голосов 20 века. Если брать именно теноров, то вспомнить можно и Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Карелли и вот Лучано Паваротти. Необыкновенной красоты, индивидуальности, мягкости, плавности голоса. Это был один из последних представителей настоящего итальянского бальканта. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Он всегда пел очень вольно, очень даже своевольно. Редкому дирижеру удавалось вправить его в какое-то правильное русло. Это была индивидуальность, которая хлестала через край. Ему было присуще такое лучезарное обаяние, ничем не омраченное, которое чувствовалось и в оперных спектаклях, и во всем, что он не делал, в том числе, конечно, и в концертах трех теноров. Несомненное, конечно, его достижение, которое можно ему поставить в плюс или в минус, это то, что он сделал многие оперные арии принадлежностью поп-культуры, поп-шлягерами. Наверное, в большей степени даже, чем два его товарища, он частично вел оперу на территорию масс-культуры. Конечно, многие люди узнали об опере именно через концерты «Паваротти» и «Трех теноров». Он пел практически до последних лет жизни. Кажется, 3 года назад я был на последнем его московском концерте в Доме музыки. Видно было, что он уже не в той форме, что он экономит силы, но ему удалось вести весь концерт. Это был блестящий профессионал.
Московский музыкальный критик Петр Поспелов в материале корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. О значении творчества Лучано Паваротти для оперной культуры 20 века я беседовал с известным американским музыковедом Соломоном Волковым.
Смерть Паваротти – это знаковое событие. Голоса, хорошие голоса, были всегда и будут продолжать плодиться. А вот будет ли еще на нашей памяти, в наше время, еще одна фигура общественного звучания, подобное Паваротти, вот это большое сомнение.
Верно ли я вас понимаю, что не меньшее значение, чем, собственно, певчески данные Паваротти, вы придаете другой грани его таланта, это способности смешивать жанры, скажем так, смешивать высокое оперное искусство с поп-культурой?
В наше время это время вытеснения классической музыки из массового общественного сознания. В обойме списки людей, имена которых узнают достаточно широкие массы, в этой вот обойме сохраняются считанные имена. Тенор Энрико Карузо, сопрано Мария Каллас, бас Федор Шаляпин. Еще сравнительно недавно на оперных сценах царили такие великие тенора, как Джузеппе Ди Стефано или Карло Бергонци или Франко Карелли. То сегодня, кроме небольшой кучки сравнительно изысканных любителей, ценителей, коннессеров, помнят эти имена. А ведь это были все люди, которые были образцами для того же самого Паваротти. А Паваротти имеет шанс сохраниться в памяти людей, которые слушали его, которые видели телевизионную рекламу, которые покупали записи или смотрели по телевизору ни с чем, конечно, не сравнимые по раскрутке выступления трех теноров. На эти вот 20, положим, 30 лет имиджа Паваротти хватит. И в этом смысле он будет исключением. С уходом Паваротти кто еще сохраняет вот такое вот обаяние, вот такой масс-апил для современного мира? В мире классической музыки, боюсь, уже никто.
А вот как музыковед-профессионал, в какой ряд имен вы бы поставили имя Паваротти? Вот те великие исполнители 20 века, которых вы перечислили, вы бы продолжили этот ряд сравнений именем Паваротти?
Я бы, безусловно, его поставил в ряд с Ди Стефано, Бергонци и Карелли. Останется ли он на уровне Карузо и Шаляпина? Нет, вряд ли. Те были более великими актерами, те больше сделали для пения вообще, для своей весовой категории, если угодно. Те были фигурами грандиозными, трагическими. А имидж Паваротти – это ведь имидж клоуна, шута Горохового. Другое дело, что он его культивировал, может быть, сознательно, может быть, он был умнее своего имиджа. В жизни он был очень трудным, заносчивым, грубым, капризным, обладал всем букетом недостатков. Но на экране маленьком он хорошо, несмотря на свои габариты, он проецировался очень хорошо, он был удобен для нормального человека с улицы.
Кого можно назвать из ныне действующих теноров наследником Паваротти?
Никого. Его коллега Пласидо Доминго, и если говорить о как бы музыкантских склонностях, то, конечно же, вот мои персональные всегда будут отданы Доминго гораздо более серьезному музыканту и с гораздо более широким репертуаром, и, может быть, даже с большим влиянием на судьбу пения. Но без Паваротти всем нам будет жить скучнее, это точно.
Per poco a suoni soli.
Время свободы, итоговый выпуск за четверг, 6 сентября. В Следственном комитете при МВД России не располагают информацией о местонахождении бывшего главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. Он объявлен в международный розыск. После того, как делом предпринимателя активно занялись сотрудники Следственного комитета, появилась информация о том, что глава «Руснефти» выехал за пределы страны. Гуцериева обвиняют в незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов. И хотя без статьи экономические эксперты не сомневаются, дело идет о политических соображениях. Поэтому и проводят параллели с делом другого бывшего президента другой нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Насколько оправданы такие сравнения? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С легкой руки журналистов экс-главу «Руснефти» Гуцериева окрестили Михаилом II, проводя параллели с судьбой другого российского предпринимателя Михаила Ходорковского. Основания для такого сравнения, безусловно, есть, считает известный российский политолог Владимир Прибыловский.
Они похожи в том, что оба, и Ходорковский, и Гуцериев, вовсе не олигархи. Олигархи – это богатые люди, имеющие административно-политическую власть. Так вот, ни Ходорковский такой власти не имел, ни Гуцериев. Поэтому они вовсе не олигархи. А олигархи у нас – это Сечин, Путин, первый олигарх. В Кремле сидят олигархи в первую очередь. Это такое базовое сходство. А есть еще одно очень важное сходство. Оба они проявили непокорность, и поэтому были додавлены до конца. Не просто у них был отнят бизнес, но одного посадили, а другому предъявили уголовное обвинение. Что касается Гуцериева, то он подписал свое уголовное обвинение и свой международный розыск, когда написал письмо, где он рассказал о том, что потерял он свой бизнес, Руснефть, не просто так, а потому что на него довели из Кремля. Вот этого ему не простили. Так бы он, может быть, ограничился утратой основы своего бизнеса. За цену достаточно большую, хотя и значительно меньшую, чем Руснефть стоит.
Письмо Гуцериева было опубликовано в конце июля на сайте Руснефти. В нем предприниматель заявлял, что его вынудили продать бизнес, и против него развернута кампания травли. Гуцериеву и ряду топ-менеджеров Руснефти были предъявлены обвинения в неуплате налогов, в незаконном предпринимательстве. Информация о том, что у предпринимателей отбирают компанию в пользу других нефтяных игроков, обсуждается как одна из возможных версий преследования Гуцериева. Предположение, что после громкого скандала вокруг дела ЮКОСа власти вряд ли решатся на серьезные действия против еще одной крупной нефтяной компании, не оправдались, говорит Владимир Прибыловский.
Возможно, первоначальный план не включал в себя полное раскулачивание Гуцериева. Есть же такие половинчатые случаи, когда часть бизнеса отнята, сделано это более или менее без шума, люди остались на свободе и даже участвуют в экономике. Но они полностью подчинились, да и с самого начала, видимо, не имели каких-то, так сказать, политических амбиций. В чем еще сходство между Ходорковским и Гуцериевым? Ходорковский когда-то находился под крышей мэрии. Потом он стал самостоятельным и ничью крышу не принял. Он на момент восшествия на престол Путина был чуть ли не единственным крупным бизнесменом, который не зависел ни от одной из административно-экономических группировок. И не хотел вставать ни под чью крышу, и его раздавили. А так как он в процессе раздавливания еще и стал играть в политические игры, то его додавили до конца. Гуцериев находился под крышей административно-экономического клана Касьянов-Волошин. Когда эту группировку разгромили, Гуцериев остался без крыши. Ему была предложена крыша со стороны административно-экономической группировки Сечин-Устинов-Богданчиков. Но условия были предложены такие, на которые он не пошел. Важнейшую роль сыграло то, что Гуцериев вынес ссор из избы, объяснил, что происходит.
Кто может его ждать, если он вернется в Россию?
Я думаю, что он не вернется, что он дурак, что ли. Будет жить как Невзлин, как Березовский, как Гусинский на Западе. Он играл в политические игры только в масштабах Северного Кавказа. То есть там Ингушетия, немножко Чечня. Для крупного бизнесмена даже малейшая политическая самостоятельность смертельна.
Сходство в делах бывших нефтяных магнатов гораздо больше, чем различий, считает политолог Марк Урнов. Но они все-таки есть.
Ходорковский, в отличие от Гуцериева, вел куда как интенсивную общественную деятельность. Открытая Россия, программы просветительские и так далее. Но при этом, когда захотелось съесть компанию, все это было интерпретировано против него, а не за него. Сейчас с Гуцериевым просто все элементарно и куда менее драматично, потому что тогда это был первый прецедент, общество воспринимало это остро, значительная часть не верила в то, что такое возможно. Сейчас просто это вот повседневность нашего бытия. Ну, кто-то захотел сожрать компанию, значит, надо обвинить человека во всех смертных грехах. Все люди ко всему привыкают. Подобного рода штуки стали обыденными.
Смерть сына Гуцериева связывают, уже сейчас много об этом говорят, связывают как раз вот с пределом собственности компании.
Я не стал бы сейчас комментировать,
не обладая никакой информацией, наличие или отсутствие связи.
Единственное, о чем я могу говорить, что появление подобного рода слухов, вот это вот уже совершенно точно, есть отражение отношения общества к нашей власти. Вот если слухи появляются, муссируются, значительная часть им верит, то это есть выражение того, что в общем ожидать можно всего.
По различным версиям, география предполагаемого местонахождения скрывающегося Михаила Гуцериева обширна от Баку до Лондона. Сегодня обсуждается вопрос, если его найдут, будет ли он депортирован в Россию. И еще один. Какова судьба крупнейшего нефтяного холдинга «Руснефть»? Марк Курнов предполагает, что компанию Гуцериева ожидает участь компании Ходорковского.
А я думаю, что она будет просто съедена, как был съеден ЮКОС. То есть начнутся налоговые претензии, потом ее объявят банкротом. Или не объявят банкротом, просто вот она будет куплена Дерипаской. Соответственно, там Дерипаска будет расплачиваться по кредитам, как-то договариваясь с Кремлем.
Таково мнение политолога Марка Урнова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы мы подводим итоги четверга, 6 сентября. В Латвии политики радостно приветствовали решение Государственной Думы России о ратификации договора о российско-латвийской границе. Подобный договор о границе России с Эстонией продолжает оставаться предметом дискуссии дипломатов двух стран. Вообще же пограничные вопросы на территории бывшего Советского Союза достаточно по-прежнему остры, учитывая, что они переплетаются с пограничными проблемами в послевоенной Европе. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Официальная Рига приветствует ратификацию Российской Государственной Думой договора о границе между Россией и Латвией, который латвийский Сейм одобрил еще несколько месяцев назад. Радикальные националистические организации в очередной раз выразили возмущение в связи с тем, что Латвия, по их мнению, пошла на территориальные уступки России. Передает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Определенность границ – одно из главных требований Евросоюза, а потому и министр иностранных дел Артис Пабрикс, и президент Валдес Затлерс, и вся правящая коалиция в целом выразили удовлетворение тем, что Госдума ратифицировала пограничный договор между Россией и Латвией. Национальный фронт и объединение «Все Латвии», а также оппозиционная партия «Новое время» обращаются в Конституционный суд, обвиняя руководство республики в нарушении целостности латвийского государства. Речь идет о Пыталовском районе или Абрене, который до 1940 года принадлежал Латвии. По мнению председателя парламентской комиссии по иностранным делам Андриса Бердзинша, заключение договора было совершенно необходимо для всех. А что касается спорных приграничных территорий, то говорить о них можно и после его ратификации.
Если мы сегодня смотрим на европейскую карту, то нет ни одной справедливой границы. Все зависит от времени, когда мы рассматриваем эти границы. Нам сегодня нужна граница, которая была не только де-факто, но и де-юре. Что, конечно, теоретически не исключает возможности того, что при наличии позитивной воли со стороны России, мы точно так же можем сесть с Россией за стол переговоров и начинать на эту тему разговаривать.
Согласно опросам, около 30% жителей Латвии считают, что правительству следовало бы еще побороться за возвращение Абрена. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В отличие от Латвии, переговоры России по территориальной проблеме с Эстонией идут тяжело, и пока окончательного компромисса найти не удалось, несмотря на то, что Эстония, как и Латвия, является членом Европейского Союза. Из столицы Эстонии передает Андрей Титов.
Эстония и Россия подписали пограничный договор в мае 2005 года. Эстонский парламент ратифицировал его через пару месяцев, но ответных действий от думцев не дождался. Россия отозвала свою подпись, поскольку эстонские депутаты добавили к договору преамбулу, содержащую ссылку на Тартусский мирный договор. Тартусский мир устанавливал несколько иные границы, нежели сейчас. И хотя Эстония уверяла, что территориальных претензий не имеет, договора о границе нет до сих пор. Председатель парламентской комиссии по европейским делам Марко Михкельсон новости о ратификации договора между Россией и Латвией не удивился. А подписание такого же соглашения с Эстонией увязывает с другими причинами.
Ну, я думаю, что это очень хороший знак, знак в сторону того, что действительно все-таки проблемы, которые имеются в отношениях стран Балтии и России, их можно решать.
Из Брюсселя никакого давления на Эстонию не оказывается с тем, чтобы поскорее заключить пограничный договор с Россией?
Нет, по этому поводу никакого прессинга нет. Эстония с января месяца следующего года будет уже членом Шенгена. шенгенской системы, что еще раз доказывает, что отсутствие формального договора между Эстонией и Россией о границе в этих вопросах не в помеха. Но я все-таки надеюсь, что после выборного процесса в России все-таки возникает ситуация для того, чтобы более прагматично смотреть на эти вещи.
Это было мнение председателя комиссии по европейским делам в парламенте Эстонии Марко Михкельсона. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
По мнению моего коллеги, специалиста по странам Европейского Союза Ефима Фиштейна, требование руководства ЕС к странам-участницам Союза об окончательном определении государственных границ как условий членства в ЕС не позволит поставить точку в территориальных спорах, если эти споры не решены справедливо.
Требование о том, что вступающие в Европейский Союз страны не должны иметь неразрешенных конфликтов, является одним из основополагающих требований Европейского Союза. Это требование часто удовлетворяется на бумаге, но по существу стороны могут уже после вступления в Союз его снова поднимать так или иначе. Мы знаем, что существуют какие-то тихие, но нерешенные конфликты даже во взаимоотношениях между старыми членами ЕС, не говоря уже о новых. В частности, можно указать на какие-то тлеющие, может быть, конфликты в отношениях между Чехией и Германией в Судетском регионе, где есть требования со стороны выселенных немцев судетских, требования силезских выселенных немцев по отношению к Польше, требования Польши по отношению к другим странам. Особенно Венгрия отличается тем, что у нее есть целый ряд территориальных вопросов, которые некоторые политические силы в стране считают нерешенными. Вряд ли можно считать, что само по себе вступление в ЕС способно эти конфликты навсегда разрешить. Здесь нужно апеллировать скорее к разуму политических деятелей нынешних прибалтийских стран, чем ожидать, что само по себе европейское требование, европейский нажим может изменить их позицию.
Говорил мой коллега, специалист по странам Европейского Союза Ефим Фиштейн. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 сентября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Хроника российской предвыборной кампании в рубрике «Партийный портрет». ФРГ вспоминают германскую осень. Почему события 30-летней давности, борьба террористов РАФ с государством актуальны и сегодня? Московская международная книжная ярмарка. Интеллектуальное содержание, лубочный глянец. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела еще 2 погибших. Продолжаются поиски мужчины, который числится пропавшим без вести. В Италии на 72-м году жизни скончался Лучано Паваротти. Всемирно известный итальянский тенор умер дома в своем родном городе Модена. Паваротти выступал на самых известных оперных сценах мира более 40 лет. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президиуму Мосгорсуда поручено рассмотреть обвинения со стороны Генпрокуратуры заново. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России, изымаются документы, имеющие отношение к банкротству Сотбизнесбанка. Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он обвинялся в хищениях имущества компании «Архангельск Геолдобыча» в бытность ее гендиректором, а также в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств уже в качестве губернатора. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков не обнаружено. Представители Сербии и косовских албанцев встретятся без посредников 28 сентября в Нью-Йорке. Встреча будет проходить в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 6 сентября. Вторую часть программы открою с российской предвыборной хроники. В Москве сегодня проходит заседание Центрального совета партии «Справедливая Россия». Обсуждается подготовка к предвыборному съезду партии. В прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент нашего радио Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Вы следите за ходом заседания Центрального совета «Справедливой России». Что там происходит?
Добрый вечер, Андрей. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», уже пообщался с журналистами по итогам заседания Центрального Совета, и было сказано о том, что 23 сентября состоится съезд партии, на нем будет выработан избирательный список «Справедливой России». Очевидно пока, что вся интрига с первой тройкой откладывается именно до этой даты. Сергей Миронов не стал говорить о том, кто хотя бы приблизительно, хотя бы теоретически может войти в первую тройку списка «Справедливой России», но уже более или менее очевидно, что партии, видимо, на выборах не окажется ни депутата Госдумы, ни довольно известного бизнесмена Александра Лебедева, ни Дмитрия Рогозина, который сейчас входит в фракцию «Справедливой России Родины» в Государственной Думе, но, во-первых, уже занялся собственным проектом и попытался основать партию «Великая Россия», а во-вторых, вообще никогда не входил в состав именно партии «Справедливая Россия». По поводу Дмитрия Рогозина в кулуарах заседание Центрального Совета говорится о том, что Дмитрия Рогозина трудоустроят, и Александра Лебедева, видимо, тоже трудоустроят. По некоторым сведениям, которые были в Государственной Думе, ему будет предложен довольно серьезный пост руководителя государственной корпорации, связанной с авиаперевозками, и вроде бы беседа об этом шла на самом высоком уровне. Когда Сергея Миронова спросили о том, будет ли он считать уход Александра Лебедева, если таковой состоится, потерей, то Сергей Миронов сказал, что партия сама решит, на каком участке Александру Лебедеву можно будет применить свой опыт как законотворческий, так и опыт работы в бизнесе. Фактически это ответ «да». Фактически это ответ, что Александр Лебедев не будет возглавлять московский список партии «Справедливой России» или уйдет вообще из партии и из избирательного списка. Если же говорить о том, кого считает «Справедливая Россия» основными оппонентами на этих выборах, то это коммунисты. Об этом Сергей Миронов прямо сказал «Радио Свобода». Он сказал, что даже не так, как Владимир Путин определил направленность «Справедливой России», не левоцентристская эта партия, а левосоциалистическая. И Сергей Миронов признает, что с нынешней КПРФ они играют фактически на одном поле, но он практически уверен, что до выборов довольно много коммунистов из так называемых низовых ячеек присоединятся к «Справедливой России», потому что, по выражению Сергея Миронова, «Единая Россия» хоть может изменить ситуацию в стране, но не хочет, КПРФ хочет, но не может, а «Справедливая Россия» и хочет, и может. Очевидно, что коммунистам, во всяком случае, за то, что Сергей Миронов сказал, что они хотят, но не могут, есть за что обижаться на лидера партии «Справедливая Россия» и спикера Совета Федерации. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович. Заседание Центрального совета партии «Справедливая Россия». Так, «Справедливая Россия» станет главным соперником Компартии в борьбе за голоса левого электората. Какой ответ готовят коммунисты? Рубрика «Партийный портрет». Коммунистическая партия Российской Федерации, ее лидер Геннадий Зюганов. У микрофона политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Все это уже видели. Такое стойкое ощущение возникает у экспертов после каждого нового выступления лидера Компартии Геннадия Зюганова. Вожди КПРФ в который раз перечисляли свои законотворческие труды в Думе, обещая избирателю как вполне реально упростить и удешевить так называемую дачную амнистию, так и ясно недостижимое – контроль над ценами. В борьбе с водным и лесным кодексом с «Единой Россией» Компартию поддержал сам президент. Радуется секретарь ЦК Владимир Кашин, предрекая поворот власти к идеям Компартии.
Наметился возврат государственному регулированию.
А что же нового? В ответ на этот вопрос Геннадий Зюганов листает изданную многомиллионным тиражом «Правду».
Только вот за эти 2-3 месяца мы выпустили 17-миллионным тиражом впервые в истории нашей партии, где изложены ключевые позиции. У них миллиарды в заворных банках, у нас миллионы поддержки.
Главная предвыборная надежда бессменного лидера КПРФ – изменение предпочтений городских слоев населения.
Мы в Красноярском крае получили в самом Красноярске 20-22, а по южной зоне более 30%. Недавно выиграли выборы мэра в городе-миллионнике Волгограде – 34. Получили более 30% в Омске.
Тройка партсписка КПРФ сформирована на две трети, сообщил Геннадий Зюганов.
Практически все партийные конференции, все активы назвали во главе списка Зюганова, затем идет Алферов. Затем идет Мельников, Кашин, Харитонов, Савицкий, Илюхин. У нас есть выбор. Съезд тайным голосованием утвердит и первую тройку, и списки.
Среди лидеров региональных групп новые для парламента фигуры. Член-корреспондент Российской академии наук математик Борис Кашин, юрист Вадим Соловьев, сообщил второй секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Первые строчки в наших региональных группах займут и молодые ребята, три секретаря Союза коммунистической молодежи, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев. Ряд региональных групп женщин у нас возглавят. Алевтина Апарина – Волгоград, Нина Останина – Кемерово, Тамара Плетнева – Тамбов, Светлана Савицкая – Санкт-Петербург, Светлана Иванова – Сахалин, Камчатка, Магадан. Опытные депутаты – Сергей Решульский – Дагестан, Валентин Купцов – Кировская область, Владимир Кашин – Московская область, Николай Харитонов – Новосибирская область, Иван Мельников – Москва и Виктор Илюхин – Пензенская область.
По спискам Компартии пойдут и члены незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии. Компартия выставит на выборы 500 000 наблюдателей. Главным своим соперником коммунисты считают партию власти, в которую, по словам Зюганова, входят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Зюганов допустил предвыборную ошибку. Летом он начал выдавливать из аппарата и прессы Компартии своих критиков, молодых левых активистов, объявлявших о готовности не имитировать борьбу с режимом, а бороться за власть. Оправдывается прогноз руководителя агентства «Партинформ» Юрия Карганюка, заметившего, что теперь так называемые неотроцкисты появятся на телеэкранах с едкими комментариями в адрес партийного лидера. В то же время, что и Геннадий Зюганов, в пресс-центре «Аргументов и фактов» появился лидер Левого фронта Илья Пономарев. Рассказывает Карен Агамиров.
Зюгановская КПРФ никогда не была истинной оппозицией Кремлю, убежден Илья Пономарев.
Мы наблюдаем складывание нового альянса, альянса между «Единой Россией» и Коммунистической партией Российской Федерации, которая, собственно, направлена на то, чтобы обеспечить плавный переход власти в следующем году.
И вот конкретные факты.
Это то, что произошло в законодательном собрании Санкт-Петербурга после мартовских выборов в этом году. «Единая Россия» не смогла получить большинство мест в законодательном собрании. Соответственно, коалиция других политических сил позволяла лишить «Единую Россию» доминирующего положения в законодательном собрании, избрать своего спикера. Прямой путь после этого – это смена губернатора Санкт-Петербурга. «Справедливая Россия» сделала предложение Компартии о любого рода альянса для того, чтобы нарушить монополию «Единой России». В ответ на это коммунисты приняли решение не участвовать ни в каких коалициях, означает прямую поддержку «Единой России», совершенно очевидную. За это получили несколько постов комитетов в законодательном собрании Питера и обеспечили тем самым сохранение спикера Тюльпанова и сохранение действующей системы власти в Санкт-Петербурге.
Лидер Левого фронта Илья Пономарев покинул КПРФ. Илья Пономарев принял решение
поддержать в данной ситуации партию «Справедливая Россия» для того, чтобы не допустить в декабре формирование альянса между «Единой Россией» и КПРФ.
Раскола среди левой молодежи нет, утверждает Геннадий Зюганов, объявив, что его критики – наемники «Справедливой России».
Что касается Ильи Пономарева, не знаю, куда он пойдет. Ни в каких молодежных структурах и наших он не состоял. Это ваши бурные фантазии, подача, наверное, мирновской желто-грязной команды, которая сейчас этим занимается. Эта команда Шуры Балаганова и дети лейтенанта Шмидта будут собирать все, что предало, сбежало.
Расстроенный новыми подначками, Геннадий Зюганов воззвал к порядочности журналистов.
Я за последние 15 лет пережил не раз и не одну волну этой мутной, дикой и жуткой грязи. Мне казалось, с уходом эпохи Ельцина, и вам не захочется копаться в этом грязном белье и заниматься всякими мерзостями. К сожалению, я ошибся. Провели прекрасное мероприятие в Новосибирске. Все в России и в мире знают, что я больше 3 рюмок не пью. Вся страна со мной выпивала или видела, как это делается. написали в той же газете «Жизнь» всякие мерзости. Видимо, эта власть опустилась до такой степени, что она сама поощряет весь этот беспредел и омерзительный вид. Но мы будем защищаться очень грамотно и жестко.
Вождь КПРФ посетовал, что власти «Единая Россия» нарушили соглашение не открывать огонь по штабам соперников, проведя у стен ЦК КПРФ акции «Молодой гвардии».
Неужели вы хотите, чтобы очередные выборы превратились в рукопашную? Среди нас немало молодогвардейцев настоящих. Мы сумеем за себя постоять. И обращаюсь через вас к «Единой России». В прошлый раз договаривались, что штаб-квартир не проводить таких акций. Они первые нарушили эти принципы. На очередной встрече с Путиным я подробно выскажу об этом, потому что власть не выполняет и здесь никаких договоренностей.
Видимо, такого вот сомнительного для лидера оппозиционной партии признания Владимира Путина высшим арбитром в политических спорах и добивались от Геннадия Зюганова те, кто начал предвыборно травить вождей КПРФ.
Михаил Соколов, рубрика «Партийный портрет». Мы говорили о будущем и настоящем Компартии Российской Федерации. Во времени свободы смена темы. В Германии в эти дни вспоминают так называемую немецкую осень. Это событие 30-летней давности. 45 дней противостояния государства и террористов из левоэкстремистской организации РАФ, бригады Красной Армии. Попытки захвата заложников. Правительство Германии вынуждено было или хотело бы выпустить из тюрьмы лидеров РАФ. О событиях немецкой осени и их сегодняшних оценках. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Пиком этого самого страшного и тяжелого периода войны РАФ с государством и кризиса самого государства было похищение Ханса Мартина Шляера, президента Союза работодателей Германии, которое было совершено в Кёльне 5 сентября 1977 года. При похищении трое охранников Шляера и его шофер были убиты. Ранее РАФовцами были убиты генеральный прокурор страны Зигфрид Бубак и банкир Юрген Понто. Фракция Красной Армии существовала уже 7 лет, но ее основатели, лидеры первого поколения, осужденные пожизненно Андреас Баадер, Гудрун Энслин и другие уже 5 лет были в тюрьме, а Ульрике Майнхоф также в тюрьме покончила с собой. Настававшиеся на свободе члены организации были готовы на все, чтобы вызволить из тюрьмы своих лидеров. Канцлер Шмидт твердо решил тогда никаких обменов с террористами не производить. Мог ли Шмидт поступить иначе? На этот вопрос отвечает сегодня известный журналист, главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Я считаю, что главное решение не менять Шляера на сидевших в тюрьме было для Шмидта единственно возможным. Он не мог действовать иначе, чем действовал. Вопросом остается только, могли ли действия полиции тогда быть более эффективными. Была совершена серьезная ошибка при поисках Шляера. Его можно было освободить спустя 2 дня после похищения. Полиция Кёльна знала достаточно точно, где его неподалеку от города прячут, но в большой суете, забыв на время об этом, полиция промедлила, а затем террористы перевезли Шляера в Брюссель. Это была война. Война детей тех, кто создавал послевоенное немецкое государство, с самим государством. Эта группа долгое время держала общество в напряжении. 5 недель спустя после похищения Шляера террористы РАФ получили поддержку своих палестинских друзей. При вылете из Пальма-де-Майорка во Франкфурт 4 палестинскими террористами был захвачен и похищен самолет авиакомпании «Люфтганза» с 82 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. Самолет был посажен в Риме, где предводитель террористов Махмуд огласил требование освободить из тюрьмы руководство РАФ, а заодно и 2 его соратников из турецкой тюрьмы. Спецназом ГСГ-9 был проведен штурм самолета. 3 из 4 террористов были убиты. После распространившихся сообщений об успешном штурме самолета, согласно официальной версии, покончили с собой в тюрьме Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ян Карл Распе. Эслин нашли повешенной, а Баадер и Распе застреленными. Сомнений в том, было ли это самоубийство, было и остается немало. На следующий день во французском городе Мелюзе было обнаружено тело застреленного Ханса Мартина Шляера. Еще 2 поколения террористов активно действовали в течение 21 года до официального самороспуска организации в 1998 году. То, что РАФ просуществовала так долго, говорит о наличии большого числа симпатизирующих ей людей. В чем причина этой симпатии и поддержки? Говорит главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Это началось с первым освобождением Баадера из тюрьмы, которое организовала Майнхоф. Тогда это освобождение воспринималось в связи с борьбой стран третьего мира за освобождение. Но дальнейшее кровопролитие, особенно после больших взрывов, сеяли сомнения у населения, и симпатия была поколеблена. Это снова изменилось с момента попадания руководителей группы в тюрьму. Многие тогда идентифицировали сидевших с мучениками, чему способствовала информация об их голодовании голодовках и других акциях. Частично это была и правда, то, что они содержались в недостойных человека условиях. Их начали идентифицировать с жертвами, независимо от того, что они совершили. Изменила ли борьба РАФ с государством само государство? Много мелких внешних изменений. До начала германской осени, например, полицейские, совершавшие контрольные рейды, не были вооружены. После этих событий они получили личное оружие. Много было сделано в службах безопасности. Были изменены законы. В частности, упрощена процедура отстранения от процесса, совершившего противоправные действия адвоката. Многое произошло, но в целом самому существованию Федеративной Республики Германия серьезной угрозы создано не было. Само понятие «германская осень» возникло после фильма 1978 года «Германия осенью» своеобразного коллажа многих документальных фильмов 11 режиссеров, среди которых были и Райнер Вернер Фассбиндер, и Фолькер Шлёндорф. В настоящее время в Германии снимается два художественных фильма, посвященных событиям, связанным с деятельностью бригад Красной Армии. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это новый директор Международного Роттердамского кинофестиваля Рутгер Вольфсон. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве продолжается 20-я Московская международная книжная ярмарка, и продолжает следить за ее ходом обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Обилие качественной литературы и презентации необязательных авторов. Вот главная тема репортажа моей коллеги.
На Московской книжной ярмарке, как обычно, можно найти новинки и учебной литературы, и научной, и художественной. Люди по традиции с утра тянутся от метро ВДНХ до автобуса к книжным павильонам с целью купить много и дешево. Крупные издательские дома «Олма» и «АСТ» по-прежнему занимают самые выгодные позиции и транслируют свои презентации на весь огромный 57-й павильон. Интеллектуальная литература, то есть стенды питерских издательств «Амфора» и «Лимбус Пресс», московских «Логоса» и «НЛО» на месте, пусть и не самым выгодным с точки зрения торговли. Целый павильон отдан детской программе, начались чтения молодых литераторов. За кулисами ярмарки подписываются серьезные коммерческие соглашения. Но для того, чтобы понять, что ярмарка функционирует нормально, придется не обращать внимания на некоторые странности презентации. Если в прошлые годы ежедневное присутствие десятка литературных звезд, российских и зарубежных, было обязательным, то в этот раз с трудом обнаруживаешь в программе Аксенова и Войновича и считаешь встречу читателей с Ксенией Собчак выдающимся событием. Русскую литературу в этом году на ярмарке представляют бодрые середнячки, чьи фамилии мало что говорят публике. Вот звезда издательства АСТ Лена Ленина, эксперт по глянцевому женскому счастью, не стесняется своей малограмотности.
Я заключаю таким образом договора, чтобы никто не имел права меня редактировать. Даже если мне говорят, что слово, например, «Дениска был садичен», в русском языке слово «садичен» не существует. А мне чихать. Я все равно буду придумывать слова, которые я считаю как можно емче и интереснее описывают то, что я хочу сказать.
Актерское мастерство проявил писатель Михаил Веллер, представлявший новую книгу о гражданской войне.
Гражданская война как пик – это когда маленький провинциальный мальчик Яша Блюмкин, особый уполномоченный ВЧК, становится комиссаром Персидской Советской Республики, а лучший другом Серега Есенин, он еще стихи пишет, он у него так для развлечения и культурной программы, они с ним друг другу стихи читают после работы и говорят, один значит о христианстве, а второй о будущей мировой революции.
Это изложение Михаила Веллера напоминает собрание анекдотов. Презентационные и издательские проекты на ярмарке получили странный оттенок несовпадения содержания и формы, какой-то незапланированной насмешки над зрителями, читателями. Книга издательства «Белый город» под названием «Путин» представляет собой альбом фотографий президента, сделанный за 8 лет работы фотографом «Комсомольской правды» Анатолием Ждановым. Этот проект, очевидно, сделан с целью повторить недавний успех издательского дома «Коммерсант» и наверняка входит в часть общей рекламной кампании «Комсомолки», в которой принимает участие президент. На улицах Москвы уже появились рекламные плакаты, на которых Путин читает эту газету. Фотографии Анатолия Жданова объективно трудно назвать комплиментарными. На одной из них Путин с голым торсом. И если бы не комментарии, можно было бы подумать, что он в бане. Отношение участников проекта к книге и ее герою благоговейное, а содержание против воли оказывается комическим. Рассказывает спецкор «Комсомольской правды» Александр Гамов.
Этот снимок сделан в Питере. Владимир Владимирович поехал туда и приехал в спортивный клуб и тренировался и боролся с мальчишками, которые занимаются дзюдо. Он делал, выполнял такие удивительные совершенно упражнения с ребятишками, то есть кувыркался с ними, бегал.
Московскую книжную ярмарку специалисты по неволе всегда сравнивают с осенней ярмаркой интеллектуальной литературы «Нонфикшн», говорит историк литературы, главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев.
Увы, я должен сказать, что в очередной раз это сравнение не в пользу Московской международной книжной ярмарки, потому что здесь действительно интеллектуальный компонент современного книгоиздания явно отходит на второй план, и на первый план выходит, так сказать, компонент лоточный, я бы сказал, ярмарочный, когда яркость, цветастость продукта доминирует над его смысловым содержанием. Походить весело, можно увидеть разных забавных персонажей, купить номера газеты «Правда» за 45-й, 12-й и 41-й год по 10 рублей, что замечательно. Я приобрел 6 номеров газеты «Правда» разных лет. Это, пожалуй, самое крупное мое приобретение на этой выставке.
Это покупки историка литературы Глеба Морева. Он и эксперт по культурной политике Яна Глембоцкая набрали бесплатно еще и по несколько номеров журнала «Русский репортер». Яна Глембоцкая, основываясь на современном европейском опыте проведения подобных мероприятий, говорит, что без харизматичного и лично ответственного руководителя московской ярмарки она обречена на недостатки.
Публика должна знать автора. Тогда будет меньше вопросов к программе, к появлению там каких-то случайных или маргинальных персонажей. Любое мероприятие, которое не освещено личностным началом, обычно организовано достаточно безответственно. И это, по-моему, какая-то такая советская традиция в культурном менеджменте, которая почему-то наследуется упорно. А с ней, по-моему, надо бороться.
Так считает Яна Глембоцкая, эксперт по культурной политике. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 6 сентября комментаторы московских газет пишут об убийстве в Подмосковье 18-летней Оксаны Кузнецовой, дочери майора Центра специального назначения ФСБ России Михаила Кузнецова, погибшего при освобождении заложников в Беслане. У микрофона Вероника Боде.
Девушку зарезали в минувший вторник, на следующий день после того, как в Раменском районе торжественно открыли памятник ее отцу, пишет газета «Коммерсант». «Для нас это убийство стало настоящим шоком», сказала «Коммерсанту» лидер комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Пострадавшая от теракта уже 3 года дружит с семьями, с родственниками погибших бойцов «Альфа» и «Вымпела», и поэтому убийство Оксаны мы восприняли как личное горе. Наши женщины собираются уже сегодня вылететь в Москву, чтобы присутствовать на ее похоронах. Госпожа Дудиева связала убийство Оксаны Кузнецовой с открытием памятника спецназовцу Кузнецову. Не может быть, чтобы это было простой случайностью. Скорее всего, это отомстили близкие выродков, захвативших Бесланскую школу. Самому Кузнецову они уже ничего не могут сделать, и поэтому решили заняться его семьей. Конец цитаты. О том, что случилось в тот вечер, рассказывает «Комсомольская правда». Около 5 часов Оксана Кузнецова сказала матери, что пойдет прогуляться, попросила ее присмотреть за ребенком. Вернулась около 7, бледная как мел. Держась рукой за сердце, прошептала испуганной матери: «Мамочка, вызови скорую, пожалуйста», и упала без чувств. Врачи примчались уже через несколько минут, но сделать ничего не смогли. Оксана умерла до их прибытия, ничего не успев рассказать про своих убийц. По свидетельству российской газеты, у сыщиков есть несколько версий случившегося. По их мнению, одна из наиболее вероятных – бытовая. Вероятно, девушка стала участницей какого-то местного конфликта. Возможно, кто-то испытывал к ней личную неприязнь или даже ревность. Сейчас оперативниками и психологами через мелкое сито просеиваются, изучаются все родственники, друзья и знакомые Оксаны, прослеживаются и вспоминаются ее знакомства, общения, даже случайные контакты. Разумеется, продолжает российская газета, не исключена и версия мести террористов за действия ее отца. Как стало известно корреспонденту газеты, помощь милиции в поисках убийц оказывают сотрудники ФСБ. Более того, поучаствовать в задержании готовы спецназовцы «Альфы» и «Вымпела», соратники погибшего майора Кузнецова. Можно предположить, что задержание будет жестким, заключает российская газета. «Убийственное эхо Беслана» – так называется статья в газете «Московский комсомолец». В то, что Оксану убили на бытовой почве, поверить трудно, считает подруга убитой девушки. Она со всеми поддерживала хорошие отношения, не была скандалисткой, наоборот, очень мягким человеком. Я, по крайней мере, не знаю людей, у которых могла быть причина ее убить. Среди местного населения ходят слухи, что Оксана убита кавказцами, продолжает МК. Якобы группа недоброжелателей совершила преступление, протестую против установки памятника ее отцу Михаилу Кузнецову. Мемориал был открыт 3 сентября. Майор погиб 3 сентября, прикрывая штурмовую группу. Ему было всего 39 лет. Тем не менее, официально в правоохранительных органах отвергли версию о том, что открытие мемориала могло стать причиной страшного преступления. Это была цитата из газеты «Московский комсомолец». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы, 6 сентября, новый директор Международного кинофестиваля в Роттердаме Рутгер Вольфсон. Роттердамский фестиваль, ежегодно проходящий в январе-феврале, считается главным международным смотром авангардного и артхаусного кино. В должности директора фестиваля Вольфсон заменит Сандру Денхаммер, назначенную директором музея кино в Амстердаме. Рутгеру Вольфсону 37 лет, он получил искусствоведческое образование, в конце 90-х работал куратором Центра современного искусства в Роттердаме, организовывал художественные экспозиции и выставки, специалист в области визуального искусства, автор многих работ по теории современного искусства. Последние годы директор Центра современного искусства Де Влеесхал в Мидльсбурге. О человеке дня на Радио Свобода говорит наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Назначение Вольфсона – это на самом деле следствие провала. Провалившиеся попытки управляющего совета фестиваля найти художественного руководителя с экспертными знаниями современного положения вещей в мире кино и не менее широкой сетью контактов. Еще совсем недавно глава совета Мелле Дамен высказывал надежду, что в скором времени на должность нового директора фестиваля будет назначен человек, известный в международном кинематографическом сообществе. Однако в последний момент контракт с кандидатом из Франции, имя которого не разглашается, все-таки не был подписан. Спасти положение, взяв на себя руководство фестивалем на этот сезон, еще летом вызвался один из членов управляющего совета Рутгер Вольфсон. Сам Вольфсон называет себя директором без солидного опыта в кинематографе, но с обширным опытом в искусстве. Можно ожидать, что при участии Вольфсона фестиваль уделит еще большее внимание проектам вне кинозала, выставочному пространству, видеоарт, аудио и световым инсталляциям. Основная задача Вольфсона – более точно обозначить содержательное направление фестиваля. Роттердамский фестиваль в этот переходный период вовсе не станет безликим. С 92 года директору фестиваля менялся уже 4 раза. За последние несколько лет многие критики указывали на все более слабую программную политику фестиваля в области кино и, наоборот, интересные программы в жанре инсталляций. Вероятно, что Вольфсон, как сильный теоретик искусства, искусствовед поможет в развитии Роттердамского фестиваля как прогрессивной площадки в этом последнем направлении.
О человеке дня Радио Свобода говорила Софья Корниенко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 сентября. Над выпуском работали продюсер Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам с российским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем ее программы – рассказ о новом компакт-диске с песнями на стихи Юза Лешковского. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.